эфире «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. На Украине завершается агитация на выборах президента страны. Соратников оппозиционера Алексея Навального обыскали и допросили в связи с подозрениями в мошенничестве. Сегодня в российских школах последний звонок. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. В эфире «Время свободы». Сегодня рано утром представители Следственного комитета России провели обыски в квартирах как минимум трех сторонников Алексея Навального и их родственников. Обыски прошли у Владимира Ашуркова, руководившего фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального, Константина Янкаускаса и Николая Ляскина, членов оппозиционной коалиции «За Москву» на сентябрьских выборах в Мосгордуму. В ходе обысков у оппозиционеров изъяли ноутбуки. Позднее они побывали на допросе в Следственном комитете, где им вручили подписки о невыезде. Янкаускас и Ляскин проходят подозреваемыми по делу о мошенничестве с деньгами, собранными на избирательную кампанию Алексея Навального через «Яндекс.Деньги». В офисе компании в пятницу также прошли обыски, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
На сайте Следственного комитета России сообщается, что обыски у сторонников Алексея Навального проведены в рамках уголовного дела о нарушении порядка финансирования его избирательной кампании в 2013 году и мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере с помощью интернет-платежей. Владимир Ашурков, которого сейчас нет в России, Николай Ляскин и Константин Янскаускас проходят по делу подозреваемыми. В пятницу обыски прошли в офисе компании «Яндекс.Деньги». Следственные действия проводятся в отношении некоторых наших клиентов. Другой информации мы предоставить не можем. Компания делает то, что обязана делать в рамках существующего законодательства. Офис работает в нормальном режиме. Обслуживание клиентов также осуществляется в обычном режиме, лаконично сообщила Радио Свобода пресс-служба компании «Яндекс.Деньги». Николай Ляскин и Константин Янскаускас в пятницу побывали на допросе в Следственном комитете России, где им вручили подписки о невыезде и объяснили, что они проходят подозреваемыми в рамках дела, возбужденного по 141 статье Уголовного кодекса. Константин Янскаускас связывает обыски у себя дома и вызов на допрос со своей политической деятельностью.
Все эти мероприятия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 141. Нарушение правил финансирования избирательной кампании. Я так понимаю, что Николай Ляскин уже переведен в статус подозреваемого, предъявлена подписка о невыезде. Вот мы пока еще не общались со следователем. И я думаю, что примерно в том же ключе все будет происходить. Сегодня вот примерно в 7:30 мне позвонили в дверь, сказал сотрудник Следственного комитета. Сначала вообще там стали говорить, что какое-то убийство, они меня опросить. Потом, когда я не открыл дверь, в общем, выяснилось, что пришли с обыском. Я ждался адвоката Светланы Сидоркину, и, соответственно, уже после этого присутствие адвоката пустили в помещение, провели обыск, изъяли у меня компьютер, мой ноутбук персональный. Вот. Также обыски были у моих родителей и родителей моей жены. У родителей моих изъяли два компьютера, два ноутбука, и изъяли диск с фотографиями переносной. Соответственно, сейчас у родителей обыски закончены, у нас тоже, мы ждем следователя, чтобы с ним пообщаться.
С чем вы связываете вот возникновение этих претензий у Следственного комитета к вам? Вот именно сейчас.
Общая ситуация на стороне политическая ухудшается, закручиваются гайки и усиливается преследование оппозиции, плюс выборы в Мосгордуму уже вносят свою лепту, и был целый ряд шагов, направленных на то, чтобы не пустить оппозиционных кандидатов. Теперь, во-первых, пытаются запугать, во-вторых, дискредитировать подобными замшелыми обвинениями, которые расчехляют в самый вот последний момент перед выборами. Вот все, чтобы, значит, Единая Россия здесь в Мосгордуме опять получила себе 90% большинство в парламенте.
Если вы, как Николай Ляскин, получаете статус подозреваемого по уголовному делу, что с вашим дальнейшим участием вот в этой предвыборной кампании?
Вообще, это дополнительная мотивация для жителей голосовать, потому что я под подпиской о невыезде и могу находиться в Москве, только в Москве. В отличие от других депутатов, действующих и потенциальных, я не могу ни по заграницам кататься, ни даже в ближнем зарубежье, ни Крым новоприсоединенный не могу посетить. А так я, насколько понимаю, что статус подозреваемого позволяет участвовать в избирательной кампании. И я, в общем, у нас она никоим образом не поменялась. И будем ее проводить в том же ключе. активно встречаться с жителями, агитировать, убеждать.
Это был Константин Янскаускас. Журналист и политик Ольга Романова, которая участвует в выборах в Мосгордуму в качестве оппозиционного кандидата, также считает, что обыски Уляскина и Янскаускаса связаны с желанием власти зачистить политическое пространство перед выборами в Мосгордуму и не исключает, что уголовные дела в ходе избирательной кампании могут быть заведены на всех оппозиционных кандидатов.
Сегодня в 7 утра были произведены обыски на квартирах, где проживают Константин Янскаускас. Это муниципальный депутат Дзюзина и очень активный член коалиции «За Москву» предвыборной. И Николая Ляскина, кандидата в депутаты от Новокостяно, Журебина, Лыкина, тоже коалиция «За Москву». Владимира Ашмутского, бывшего директора ФБК. Это, собственно, команда Навального. Обыски были произведены раньше. И Владимир Ашмутков сейчас не в России, уже довольно давно. Я знаю, без намерения вернуться в ближайшее время. Обыски связаны якобы с финансированием прошлогодней кампании Алексея Навального на выборах мэра Москвы. Якобы они, Ашурков, Янскаускас и Николай Ляскин, похитили у Навального деньги, которые собирали граждане на Яндекс.Кошельки для Навального. Как вы сами понимаете, если бы что-нибудь подобное бы действительно имело бы место быть, ни один из них не остался бы в команде Навального, разумеется. Я до конца, до выборов. Навального об этом неизвестно, а вот прокуратуре, конечно, известно. Такая вот мелкая дискредитация оппозиции. При этом, конечно, значит, все эти претензии, они были еще и в прошлом году. Мосгоризбирком получил полностью отчеты штаба Навального об использовании этих кошельков и признал действия законными. Кого это интересует в наше неспокойное время?
С чем на самом деле, как вы думаете, связаны вот эти обыски?
Я думаю, что обыски связаны прежде всего с тем, что уже второй эшелон оппозиции, оппозиционных лидеров прошлого года, позапрошлого года, уничтожили, в общем, в полном составе. Сейчас уничтожают вообще все, что шевелится, все, что поднимает голову. Просто вот косят косой. Я думаю, что в конце концов обвинения предъявлены будут. Причем, скорее всего, сами по себе выборы в Мосгордуму закончатся, и мы это знаем. Да, для каждого кандидата в Мосгордуму, это кампания, независимого кандидата, очевиден итог для него. Для него это кончится уголовным делом. Я это про себя знаю, Костя знает это про себя, Коля знает это про себя. Мы идем. А вы как хотите.
Это была журналист и политик Ольга Романова. По обвинению в мошенничестве оппозиционерам грозит до 10 лет лишения свободы. Ранее и Константин Янскаускас, и Николай Ляскин категорически отвергали обвинения Следственного комитета в хищении денег на кампанию Алексея Навального. В прошлом году проверку по этому делу уже проводило Главное управление экономической безопасности МВД. Нарушений тогда выявлено не было. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Сегодняшние сообщения с Восточной Украины напоминают сводки с поля боя. В Донецкой области части бойцов добровольческого батальона «Донбасс», попавшего в засаду в районе села Карловка, удалось прорвать блокаду. Половина бойцов ранена. Их вывезли на армейский блокпост Красноармейска, чтобы оказать медицинскую помощь. Группа добровольцев, среди них почти все раненые, оказалась в плену. Судя по поступающим сообщениям, силы, задействованные в антитеррористической операции украинских властей, на просьбы о помощи не откликнулись. С подробностями моя коллега Динара Седдикова.
Здравствуйте, Евгения. Накануне вечером в социальной сети Facebook, через которую командир батальона «Донбасс» постоянно информирует о передвижении и действиях своих добровольцев, Семен Семенченко сообщил, что батальону удалось освободить административное здание Володарского района Донецкой области. Я цитирую. В районе оставлено дежурное подразделение «Донбасса». В Мариуполе подразделение батальона «Донбасс» принимает участие в проведении спецопераций в рамках АТО. Западный Донбасс под контролем украинской власти и батальона. Пришло время Донецка, заявил Семенченко. Вероятно, как раз на пути к Донецку, как и стало известно утром, у села Карловка батальон попал в засаду. Против батальона работают автоматчики, снайперы и РПГ, сообщил Семенченко. Позже блокаду удалось прорвать. Почти половина бойцов ранены. Их удалось отвезти к Красноармейску, чтобы оказать первую помощь. У больницы, где они находятся, была выставлена охрана, и те, кто был в силах после оказания первой медицинской помощи, вернулись на место боя. Но небольшая часть добровольцев оказалась в окружении боевиков-сепаратистов. Патроны заканчиваются, телефонная связь с ними прервалась, а то силы, задействованные в антитеррористической операции, на помощь не высылают требуемые БТР, а подойти к окруженным возможности нет из-за снайперов. Координатор, это все я сообщаю по информации Семена Семенченко. Координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Темчук обладает немного другой информацией. В штабе АТО заверяют, что раненые эвакуированы и принимаются меры по выводу из окружения остальных бойцов батальона. Общими усилиями ситуация с Донбассом на контроле на очень высоком уровне. Я очень надеюсь, что это поможет, написал Дмитрий Темчук на своей странице в Facebook. Семен Семенченко добавляет, что есть пленные. Через Facebook он пригрозил сепаратистам, я цитирую, передать «Дайте своим, если что-то случится с нашими людьми, будет террор в самом городе». Семенченко уверен, что террористам был заранее известен маршрут передвижения батальона. Против нас работают вышколенные чеченские отряды, пишет он. Алексей Мацука, главный редактор новостей Донбасса, рассказал про работу этих добровольческих отрядов.
Батальон «Донбасс» был создан по инициативе различных групп в Донецке, которые формировались как самооборона, как люди, которые должны защищать митинги и поддержку единства Украины. Где-то полтора месяца назад они все объединились и создали вот организацию самообороны «Батальон Донбасс». Там занимается этим вопросом Семен Семенченко. Он собирает средства на этот батальон, насколько мне известно. Достаточно успешно люди передают, и они на эти деньги покупают обмундирование, тратят эти деньги на какие-то свои нужды, на подготовку в тренировочном лагере. И на текущий момент они вот два района области освободили от террористов.
А кто входит в эти батальоны? Это бывшие военные?
Это добровольцы, то есть это люди, которые решили, что пора брать оружие в руки и Украину в Донбассе. Батальон сформировался в Донецке во время работы Комитета патриотических сил Донбасса. И в первую очередь он был направлен на защиту митингов, мирных митингов, которые проходили, вот когда убили Дмитрия Чернявского, и потом, когда был этот вот разгон там и так далее. То есть эти люди, которые самообороны, они потом организовали батальон, потому что поняли, что митинги это уже не тот формат, который нужно защищать, и митинги уже, в общем-то, никто и не проводит. А все уже взяли оружие и пошли защищать родину таким образом. Там 400 человек.
Им помогают официальные власти Киева вообще как-то
способствуют? Я думаю, да, но мне точно неизвестно. Я думаю, да. То есть я думаю, что есть коммуникация, есть общение, но точно вот как там, что их вооружают или не вооружают, этого я не знаю, к сожалению.
Главный редактор новостей Донбасса Алексей Мацука. Добровольческие батальоны «Днепр» и «Донбасс» начали формировать в апреле. Организаторы из штаба национальной защиты заявили, что набирали в них добровольцев, специалистов военных профессий.
Спасибо, Динара. Динара Седдикова о развитии событий в Донецкой области. Несколько часов назад в Луганск прибыла специальный корреспондент «Радио Свобода» Александра Вагнер. Сейчас она в прямом эфире программы «Время свободы» и поделится своими впечатлениями. Саша, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот Луганск, когда вы туда только въезжали, и вообще все окрестности, Восточная Украина, то, что вам довелось уже увидеть, напоминает, так сказать, зону боевых действий или хотя бы место, где часто стреляют и где люди этого боятся?
Ну, я бы сказала, что нет. То есть я видела несколько блокпостов, причем над этими блокпостами развивались красные флаги, то есть даже не было понятно, относятся ли они, например, вот к Луганской Народной Республике. И вообще у меня складывается впечатление, я пока еще не успела сходить в центр, собираюсь туда пойти, складывается впечатление, что город живет своей собственной жизнью, рабочие там красят краской около железнодорожного вокзала, здание, и, в общем-то, единственное место, где я увидела вооруженных людей, это было на платформе, там стояли два человека с автоматами, но они стояли в стороне, остальные люди совершенно спокойно проходили мимо. Еще я видела здание, одно из зданий милиции, которое было полностью такой внутренней баррикадой, там мешки с песком находились в самом здании, во всех окнах было их видно, но около здания никого не было, и, в принципе, создается вот такое ощущение, что город живет своей собственной жизнью, а то, что происходит, это как бы в стороне от них, от людей.
Ну, визуально, да, впечатление такое. А если общаться с людьми, что у них на языке и, возможно, в головах, о чем говорят в основном?
Ну, мне удалось пообщаться с несколькими людьми. Естественно, все очень взволнованы тем, что у людей оружие. И в Луганске некоторые жители, с которыми мне удалось пообщаться, говорят, что они не хотели бы, чтобы у них было что-либо подобное к как в Славянске, например, или в Краматорске, поэтому все очень боятся того, что начнутся военные действия. Интересное вот и мнение о прошедшем референдуме. В общем-то, как оказалось, люди голосовали не за независимость, хотя, конечно, я не могу говорить обо всех людях, да, они голосовали не за создание вот этой так называемой Луганской Народной Республики, а скорее о вступлении в Россию. То есть они подразумевали, что таким образом они вступят в Россию, по крайней мере, те, кто принимал участие в голосовании. И из тех людей, которые принимали в этом голосовании участие, есть некоторое разочарование, что, в общем-то, это не получилось. Больше пока я никакой информации не собрала.
Касаемо предстоящих президентских выборов, видна ли на улицах агитация, вообще приближение выборов заметно?
Ну вот как раз агитации я пока не видела, и причем это довольно, я ехала по такой широкой трассе от вокзала до гостиницы, и я не видела ни одного, ни одной рекламы, ни одного из кандидатов, и люди говорят о том, что несколько было захвачено избирательных участков, то есть, вероятно, в этих захваченных участках не будут проводиться выборы, хотя я перед своей поездкой звонила в Луганскую общество, которое это такое общественная организация, которая занимается наблюдением за выборами, внутренняя украинская, и они, в общем-то, к выборам готовятся. Единственное, что они не знают, какие участки будут открыты в день голосования, но люди получают приглашение на выборы, и им, вероятно, придется искать дополнительную информацию, где они смогут проголосовать.
Спасибо большое, Саша. Специальный корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер из Луганска. Продолжается информационная программа «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец. На Украине, где 25 мая состоятся досрочные президентские выборы, сегодня последний день предвыборной агитации. В Киеве заявляют, что в Кремле не отказались от планов срыва предстоящего в воскресенье голосования. Состоятся ли выборы на востоке Украины, где продолжается антитеррористическая операция? Мнение украинских политологов на этот счет представит киевский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Финиширует самая короткая в украинской истории президентская кампания. Она проходила без использования черных пиар-технологий в условиях российской аннексии Крыма и продолжающегося вооруженного противостояния на востоке Украины. Слово руководителю Центра политика Игорю Попову.
Впервые в истории Украины у нас будут настолько сложные выборы из-за конфликта на востоке. Сепаратисты захватили помещение половины окружных комиссий, и поэтому выборы под угрозой срыва на отдельных территориях. И в каждом конкретном случае, конечно, правительство будет принимать решение, исходя из баланса, с одной стороны, предоставить гражданам конституционное право принять участие в выборах, с другой стороны, обеспечить защиту их жизни и здоровья. И поэтому можно прогнозировать, что на четверти, возможно, даже трети избирательных участков на Донбассе либо не откроются участки, либо на них вообще никто не придет. Опросы показывают, что около 20% жителей Донбасса собираются прийти на участки. Другие еще не приняли решение. Причин две. Первая причина, конечно, вопросы безопасности. Безопасности членов избирательных комиссий и избирателей. И вторая причина. Часть граждан Украины, проживающих на Донбассе, действительно либо не видят своего кандидата, либо не участвуют в выборах, хотят выразить протест против политики киевской власти, которую они на сегодня не разделяют.
По данным Центра избиркома Украины, в Донецкой и Луганской областях сейчас заблокирована работа 18 из 34 окружных избирательных комиссий. Для того, чтобы можно было безопасно проголосовать на большей части территории этих двух восточных регионов, властями предпринимаются все необходимые меры, утверждает секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Порубий.
В Луганской и Донецкой области...
В Луганскую и Донецкую области, я имею в виду север, юг и запад, направлены дополнительные спецбатальоны милиции для обеспечения порядка и контроля за транспортировкой бюллетеней. Кроме усиленных милицейских нарядов, на улицах и возле участков будут дежурить и народные дружины. Мы осознаем, что проблемы могут быть в Славянске, Луганске и Донецке. Мы сейчас проводим ряд мероприятий для того, чтобы и там избиратели могли воспользоваться своим конституционным правом. Как заявил Андрей Порубий, российские власти не прекращают попыток сорвать голосование 25 мая. И для этой цели на Украину продолжают прибывать диверсанты. Подготовку их ведут, по словам секретаря СНБО, на военной базе под Ростовом-на-Дону. Срыв выборов возможен не только на Востоке, но и в других украинских регионах, не исключает политолог Александр Полий.
Сейчас террористов очень много, их захватывают вместе с оружием в других регионах страны. В частности, в Киеве большую группу взяли террористов. Поэтому сценарий дестабилизации, я думаю, он очень вероятен. И, скажем, перед каждыми миролюбивыми и после каждых миролюбивых заявлений Путина у нас следовал очередной всплеск насилия, очередной всплеск терроризма. Вариант срыва на Востоке, он очень вероятен. Вариант срыва в других регионах, он возможен. Но в целом по стране сорвать выборы довольно сложно.
На президентские выборы ОБСЕ прислала 900 наблюдателей. А всего за ходом голосования будут следить около 3000 представителей различных международных организаций. Россия отказалась посылать своих наблюдателей. Срыв выборов хотя бы на Донбассе, как подчеркивают в Киеве, отвечает интересам Кремля, и по его сценарию сейчас действует на Украине оппозиционная партия регионов, говорит депутат Верховной Рады от этой политической силы дончанка Елена Бондаренко.
Верите ли вы в спокойное проведение выборов на территории, где идет военное противостояние? Очевидно, нет. Насколько вы смельчак, чтобы самостоятельно в таких условиях пойти на участок и проголосовать? Все эти вопросы приводят нас к очевидному ответу, что голосование в такой день в восточных регионах будет явно небезопасно. Власть не может обеспечить безопасность. И естественно, что мои предположения, выборы на Востоке не состоятся. Президент фактически может быть, вернее, президент не будет являться легитимным. Фактически в Украине мы получим назначенного президента.
Согласно национальному законодательству, даже если выборы не состоятся в нескольких регионах Украины, это не может быть основанием для признания нелегитимным голосования в целом по стране, отмечает политолог Артем Беденко.
Срыв выборов нереален абсолютно. Думаю, что на трети избирательных участков в Донецкой и Луганской области будут действительно проблемы. Но это достаточно небольшая цифра для вообще поднятия вопроса о нелегитимности выборов. То есть две трети, это 70% всех участков, я уверен, сдадут отчетность, покажут посещение и покажут голосование. Этого с головой будет достаточно, ну, с учетом явки, она будет высокая, она будет под 80%. Будет достаточно для признания выборов легитимными. Плюс мы должны понимать, что практически не будет работать тот фактор, как непрозрачные выборы, нарушения на избирательных участках, все, что раньше работало там для той же партии регионов. То есть на сегодняшний день выборы будут признаны прозрачными, честными и открытыми со стороны всех международных организаций.
В избирательный бюллетень включены 21 кандидат в президенты. Во время кампании все они обещали сохранить целостность страны, восстановить украинскую власть на Крымском полуострове, искоренить коррупцию и решить главные экономические проблемы государства. Бесспорным лидером гонки стал миллиардер Петр Порошенко, который может выиграть выборы уже в первом туре. Намного ему уступающая лидер «Батьковщины» Юлия Тимошенко, тем не менее, настроена на борьбу за президентское кресло во втором туре голосования. Однако, по мнению экспертов, в случае проведения второго тура соперником Порошенко может быть и не Тимошенко, а бывший вице-премьер Сергей Тегибко.
И у Порошенко, и у Тимошенко избиратель в основном живет на западе, центре, севере Украины. Поэтому не участие Востока или более низкая явка на юге – это снижение шансов, в первую очередь, Тегибко. На сегодня остаются теоретические шансы того, что во второй туре, если он состоится, могут выйти либо Тимошенко, либо Тегибко. Низкая явка на Востоке – это увеличение шансов Тимошенко на выход во второй тур. В то же время это немного может помочь Порошенку получить свои 50+1% уже в первом туре.
Считает руководитель Центра политика Игорь Попов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В эфире программа «Время свободы». Соединенные Штаты Америки выразили разочарование в связи с решением России и Китая заблокировать проект резолюции Совета Безопасности ООН, которая предусматривала передачу в Международный уголовный суд досье по фактам возможных военных преступлений в Сирии. Это уже четвертый случай, когда Россия и Китай воспользовались правом вето по сирийской проблеме. Тему продолжит вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский.
За резолюцию о передаче в Международный уголовный суд дела о военных преступлениях в Сирии проголосовали 13 из 15 стран членов Совета Безопасности. Эту резолюцию поддержали 64 страны и более 100 неправительственных организаций. И только два государства, Россия и Китай, а будучи постоянными членами Совета Безопасности ООН, они имеют право наложить вето на любую резолюцию, высказались против этой инициативы. В Вашингтоне эти действия Китая и России подверглись самой резкой критике. «Мы в высшей степени встревожены в связи с вето, которым прибегли Россия и Китай, а также отсутствием со стороны этих стран желания привлечь к ответственности тех, кто совершил в Сирии зверские преступления», сказала на брифинге для журналистов представитель Государственного департамента США Джен Псаки. С аналогичным заявлением сразу после голосования в Совете Безопасности выступила постоянная представитель США в ООН Саманта Пауэр.
Sadly, because of the decision by the Russian Federation to back the Syrian...
К сожалению, из-за решения Российской Федерации поддерживать сирийский режим вне зависимости от того, что этот режим творит, народ Сирии не дождется справедливости. Сирийцы увидят только преступления, но не наказание за них.
They will see crime, but not punishment.
Заблокированный Россией и Китаем проект резолюции был внесен на рассмотрение Совета Безопасности Франции и Литвой. Как заявил постоянный представитель Франции в ООН Жерар Аро, происходящее в Сирии – это не просто война. Там совершаются военные преступления.
Plus de 160 000 morts, plus de 9 millions de déplacés et de réfugiés.
Более 160 тысяч убитых. 9 миллионов человек стали беженцами или были вынуждены покинуть свои дома. Сирия уничтожается, там царят голод и эпидемические заболевания. Это само по себе тяжелейшее испытание, но при этом мы с уверенностью можем сказать, что обе воюющие в Сирии стороны ответственны за зверские преступления против гражданского населения.
Commises par les deux parties aux dépens des populations civiles.
По словам Жерара Аро, а с ним согласились все, кроме российского и китайского представителей в Совете Безопасности ООН, преступления, совершенные в Сирии, не должны остаться безнаказанными. Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин, однако, обвинил Францию и другие западные страны в желании подорвать переговоры о мирном урегулировании в Сирии и заявил, что проект резолюции является ничем иным, как предлогом для применения силы против режима Башара Асада со стороны Запада.
В отклоненном сегодня проекте резолюции мы видим лишь попытку использовать МУС для дальнейшего разжигания политических страстей, а в конечном счете для внешнего силового вмешательства.
Представитель США Саманта Пауэр, которая, как и ее французский коллега, отметила, что в проекте резолюции содержалось предложение передать в Международный уголовный суд данные о преступлениях, совершенными обеими воюющими сторонами, выразила удивление действиями России и Китая. Ведь, отказываясь осудить преступные действия режима Башара Асада, Россия и Китай также отказываются осудить и противников режима. Вето, к которым прибегли сегодня Россия и Китай, защищают не только режим Башара Асада, но также и радикальных исламских террористов, которые ведут фундаменталистское наступление на сирийский народ, нарушая при этом все общепринятые гуманитарные принципы. Вето России и Китая помогут оставить без наказания не только Асада, но и этих террористов. Россия и Китай уже в четвертый раз используют право вето при голосовании по сирийской проблеме. Ранее эти страны блокировали резолюции о введении санкций против Сирии и отказывались осудить действия сирийских вооруженных сил в городе Алеппо на севере страны. Вето, наложенное Москвой и Пекином на последнюю резолюцию, по мнению дипломатов, говорят о том, что разногласия между ними и Западом по сирийскому вопросу только углубляются. Как отметил постоянный представитель Лихтенштейна в ООН Кристиан Веневессер, нынешние разногласия по Сирии являются подлинно историческими. «Мы не видели ничего подобного со времен Холодной войны», приводят слова Веневессера информационное агентство Bloomberg.
Рассказывал вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Владимир Дубинский. В эфире «Время свободы». Завтра, 24 мая, начнется визит на Святую Землю в Израиль и Палестинскую автономию главы Римско-католической церкви Папы Римского Франциска. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы в Израиле Элла Котлер.
Предстоящий визит в Израиль Папы Франциска станет четвертым посещением его главой Римско-католической церкви за всю историю существования еврейского государства. До Франциска тут побывали Павел VI, Иоанн Павел II и Бенедикт XVI. Визит Папы, который состоится с 24 по 26 мая, расписан буквально по минутам. Во время поездки по Израилю Папу Франциска будут сопровождать раввин Авраам Скорка и исламский ученый Амар Абуд. Заявленная цель поездки – продвижение межконфессионального диалога. Именно поэтому, помимо встреч в старом городе Иерусалима с главами христианских общин и обращения к народу в храме Гроба Господня, Папа Франциск также встретится с главным муфтием Иерусалима на Храмовой горе, посетит Стену Плача и Большую Иерусалимскую синагогу, где пообщается с главными раввинами Израиля. Кроме этого, в программе папского визита – посещение военного кладбища на горе Герцля и мемориального комплекса Яд-Вашем. Папа Римский встретится с президентом Израиля Шимоном Пересом и премьер-министром Бениамином Нетаньяху. В ожидании папского визита в Израиль пресса обсуждала заявление, сделанное раввином Серхио Бергманом, близким другом Папы Франциска. Бергман сказал, что, по его мнению, глава Римско-католической церкви намерен использовать свой визит в пользу палестинского народа. Как подчеркнул заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин, Израилю ничего не известно о подобных планах Ватикана.
Нет, визит Папы на самом деле, я не думаю, что как-то связан с израильско-палестинской ситуацией. Мы в этом смысле ожидали бы от Ватикана взвешенной позиции. Надеюсь, что он ее проявит, продемонстрирует тот интерес, который есть у огромного католического населения в мире. Ведь Папа представляет не только Ватикан, представляет, в общем-то, очень большую общину мировую. И показать этой общине в рамках визита настоящий Израиль и ту реальную жизнь, которая есть. Ну, часто нам как бы пытаются демонизировать Израиль в мире. При этом, если мы говорим, например, о христианском населении, Израиль – это единственное государство на Востоке, где христианское население чувствует себя свободно, и количество христиан увеличилось. А во всех других странах оно резко уменьшается, будет непрекращающееся деньги. И это то, что является главной целью этого визита. То есть некоторое дополнительное позитив, направленный на Израиль со стороны Ватикана, Папы, который, в общем, позитивно относится к еврейскому народу, к Израилю.
В преддверии визита Папы Франциска в середине мая в честь другого человека, который сделал очень много для налаживания связи между евреями и католической общиной, было проведено заседание одной из комиссий израильского Кнессета. Речь идет о канонизированном 27 апреля 2014 года Папе Иоанне XXIII, самыми известными достижениями которого являются созыв Второго Ватиканского собора, реорганизовавшего католицизм и обновившего связи между католической церковью и современным миром, и спасение евреев во время Второй мировой войны. За свою роль в спасении евреев Папа Иоанн XXIII был номинирован на звание праведника народов мира. Как подчеркивает депутат парламента Израиля Константин Развозов, именно воздание почести Папе Иоанну XXIII и было причиной заседания парламентской комиссии по Илье и абсорбции.
Мы решили провести заседание комиссии и чествовать Иоанна XXIII, так как, во-первых, он сделал именно тот мост, который всегда нужен между христианством и иудаизмом. Это раз. Два. Он спас очень много евреев. И мы помним и благодарим тех людей, которые спасали евреев. Мы должны чествовать и давать примеры, что евреи помнят и благодарят, так как он наладил отношения. Мы всегда будем помнить то, что он сделал для евреев.
Заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин уточнил, тот факт, что заседание прошло вскоре после канонизации Папы Иоанна XXIII, является случайным совпадением, и заседание никак не обсуждало причисление этого папы к лику католических святых.
Ну, в общем-то, заседание соответствующее, которое было в парламенте, не было никак связано с канонизацией папы, естественно, не могла быть связана, была связана с той ролью, которую он сыграл в изменении отношений церкви и еврейского народа. Важный вопрос для большой части еврейской диаспоры в мире, которая живет в католических странах, и мне, естественно, было обсудить подобную тему.
Как сообщает израильская пресса, не исключено, что в ходе папского визита будет подписано соглашение, подразумевающее расширение возможностей для христиан молиться в гробнице Давида на горе Сион. В данный момент в этой еврейской святыне христиане могут молиться лишь один раз в году. Согласно христианскому канону, на втором этаже гробницы в Сионской горнице происходила тайная вечеря, а также ряд других событий, описанных в Новом Завете. Активисты нескольких еврейских организаций при этом трактуют это соглашение как полную передачу гробницы в руки Ватикана. В знак протеста было организовано несколько демонстраций. Ранее заместитель министра иностранных дел Израиля Зеев Элькин опровергал подобные слухи, но при этом отказался раскрыть условия соглашения, ссылаясь на просьбу Ватикана хранить договор в тайне до момента его подписания. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Международная гуманитарная неправительственная организация International Crisis Group, базирующаяся в Бельгии, занимающаяся в том числе исследованиями вооруженных конфликтов в разных регионах мира, недавно распространила доклад под названием «Повстанческое движение в Афганистане после переходного периода». Основной вывод аналитиков – после окончательного вывода из страны вооруженных сил международной коалиции к концу 2014 года афганская армия без дополнительной международной поддержки вряд ли будет способна противостоять боевикам, рассказывает мой коллега, автор программы «Атлас мира» Александр Гостев.
В 2013 году война в Афганистане вступила в новую фазу и сегодня представляет собой непрерывно накаляющееся противоборство боевиков Талибана или других экстремистских групп, так или иначе связанных с этим движением, и афганских национальных сил безопасности ANSF, в которые включены вооруженные силы страны, различные полицейские службы и отряды местного ополчения. Несмотря на оптимистические оценки ситуации, высказываемые некоторыми членами афганского правительства, особенно после успешно завершившегося первого тура выборов президента страны 5 апреля, трезвая оценка положения указывает на то, что преемник Хамида Карзая в кресле главы государства столкнется с тяжелейшими и все возрастающими трудностями, которые может и не преодолеть без серьезной международной помощи, политической, финансовой и по линии спецслужб. Так начинается доклад организации International Crisis Group. 12 мая талибы в Афганистане объявили о начале новой военной кампании. Ускоряющийся процесс вывода из страны 50 тысяч солдат, возглавляемого НАТО международного воинского контингента, заметно снизил способность центральной власти в Кабуле контролировать ситуацию в отдаленных районах, рассказывает эксперт по Афганистану, старший аналитик ICG Грэм Смит.
Мы рассмотрели ситуацию с безопасностью в Афганистане, количество нападений боевиков по всей стране и выяснили, что в 2013 году в целом, по сравнению с предшествующим годом, их стало больше на 15-20%. Тенденция постоянного повышения уровня насилия полностью сохранилась и в 2014 году. Мы думаем, что теперь международному сообществу следует пересмотреть прогнозы, сделанные на саммите стран НАТО в Чикаго в 2012 году.
Аналитики International Crisis Group настаивают на том, что Афганистан сегодня все больше напоминает бочку с порохом, поставленную на огонь. Накопившаяся за годы вражда и самые разные взаимные обиды в государстве, населенном многими народами и племенами, еще вырвутся наружу, по их словам. Об этом свидетельствует, например, недавнее вооруженное столкновение между разными подразделениями проправительственных сил в провинции Пактика или ситуация в провинции Кандагар, где местная полиция и армия, оставшаяся без надзора со стороны западных военнослужащих, тут же начала допускать массовые нарушения прав человека, пытки и насилие в отношении местного населения, что создало отличные условия для пополнения рядов повстанцев, говорит старший аналитик ICG Грэм Смит.
Уровень насилия в этой стране продолжает оставаться столь диким и свирепым, по моему мнению, из-за огромного количества обид, зависти, злобы, накопившихся за многие десятилетия войны. На севере мы наблюдаем очень много конфликтов на этнической почве. В южных провинциях это межплеменные конфликты. Во многих местах политические конфликты. В общем, по всему Афганистану идут тысячи маленьких войн, которые ведутся самым разным образом.
Специалисты International Crisis Group подчеркивают, что все перечисленное вовсе не означает, что Афганистан неизбежно обречен вновь пройти эпоху полного политического коллапса начала 90-х годов прошлого века, случившегося после вывода из страны подразделений советской армии. Афганские армия и полиция, несмотря на рекордные потери, понесенные в 2013 году, пока способны поддерживать эффективность и высокий темп боевых операций. И иногда столь успешно, что некоторые афганские лидеры и западные военные советники даже начинают высказывать предложения о сокращении афганских национальных сил безопасности, предупреждает аналитик International Crisis Group Грэм Смит.
Я полагаю, что снижение численности афганских национальных сил безопасности в данный момент стало бы большой ошибкой. Как представляют называть себя авторы международного плана, на службе в этих силах могут остаться всего 220 тысяч человек. Но, по моему мнению, этого совершенно недостаточно. Наверное, их численный состав должен был бы остаться примерно таким, как сегодня, то есть примерно 370 тысяч военнослужащих. Иначе им не сдержать талибов, которые, в этом я уверен, в ближайшее время предпримут попытки захватить многие областные и районные центры.
Грэм Смит напоминает, что, несмотря на выглядящие сегодня неискренними одномоментные обещания Талибана согласиться на начало мирных переговоров с Кабулом в столице Катара Дохи несколько месяцев назад, все поведение боевиков в районах, откуда уходят иностранные военнослужащие, доказывает их решимость сражаться и одержать верх в войне.
В эфире программы «Время свободы» был международный обозреватель Александр Гостев. Продолжается программа «Время свободы». Сегодня в российских школах традиционный последний звонок для 11-классников. Несмотря на то, что главное испытание сдачи ЕГЭ еще впереди, российские выпускники прощаются со школой. Более половины из них может претендовать на бюджетные места в государственных вузах. Однако значительная часть предпочтет учиться на платном отделении в престижном университете. Какими принципами руководствуются молодые люди при выборе будущей профессии, выясняла моя коллега Тамара Леленкова.
Не секрет, что до недавних пор российский диплом о высшем образовании свидетельствовал не столько о наличии профессиональных знаний и навыков, сколько о социальном статусе и благосостоянии семьи его владельца. «Кем и почему вы хотели бы стать?» – спросил я у московских старшеклассников из разных школ.
Ну, раньше, как и многие дети, я мечтал стать банкиром. После я подумал, что это не серьезно слишком. Понял, что это не мое, и пробовал всякие, придумывал для себя ходы. Например, одно время я был, не назову это диджеем, но что-то делал с музыкой. Мне это нравилось, но после через год понял, что это тоже не мое. И в итоге я решил, что для меня идеальной работой будет стать программистом.
Я когда-то давно проходила профориентацию, и меня зацепила такая фраза о том, что когда выбираешь профессию, нужно думать о трех пунктах: «хочу», «могу» и «надо». И я думаю, что если отбрасывать что-то из этого, то реальной картины не получится. Поэтому на самом деле как-то важен интерес, то есть это должна быть та область, которая тебя не тяготит, в которой ты хочешь каждый день действительно вставать и много что-то по этому поводу делать, и это не будет прямо душевно выматывать. Вот. Ну, материальное положение итоговое и то, что это действительно актуально, но это тоже важно, потому что мы живем сейчас в таком мире, что можно действительно за идею что-то делать, потому что это им только нравится, но все-таки нужно думать и о своем будущем, и о своих родителях, и о своей семье.
Хотел бы бандитом, придумал себе бандит. Потом, когда я заявил это маме, она сказала, она как-то решила меня переубедить, что ли, предложила полицейским каким-то, еще каким-то. Мне, в принципе, понравилось, потому что там суть была практически то же самое. Мне нравилась суть, потому что куча было всяких мыслей. Я хотел быть дальнобойщиком, потому что КамАЗ клевый, на нем можно кататься. Потом стоматологом, они много зарабатывают. Хирургом, потому что, мне это казалось клево. И все-таки сейчас я вернулся к первой мечте. Я хочу быть, почти к первой мечте. Я хочу что-то военное, в общем.
Расхождение мечты с реальностью – вещь довольно обыкновенная. Гораздо реже происходит совпадение. Готовы ли российские выпускники в 17 лет к выбору профессии, я спросила у профессора Московского городского психолого-педагогического университета Елены Пряжниковой.
Очень неоднозначно у каждого ребенка происходит этот выбор. Кто-то даже и не задумывается еще в 11 классе и идет по накату, что будет, сдам сейчас экзамены, сдам сейчас ЕГЭ, а там подумаю, черепок свой почешу. Кто-то действительно очень так полномерно идет от своего, какого-то хобби, от своего увлечения и знает, что оно ляжет в основу будущей профессиональной деятельности. Есть ряд школ, которые являются профильными, узконаправленными и связанными непосредственно с какими-то вузами. Поэтому три генеральные линии, либо ничего не хочу, ничего не знаю, ничего не выбираю, либо уже целенаправленно себя готовят из помощи школы, либо по накату, который советую рекомендовать своих родителей или родственников. Три такие наиболее значимые линии я могла бы выделить.
Какие приоритеты, чем руководствуются ребята? Это родительский выбор, как правило, или сейчас дети стали взрослее, они сами решают?
Вы знаете, в последнее время тенденция снижения все-таки родительского мнения, родительской позиции. Больше и чаще цифры, выступают: выбираю я, отвечаю за свою судьбу я. Причем многие ребята мне говорят, даже с точки зрения родителей, это твоя судьба, ты и выбирай.
и выбирают они профессию, а не доступный вуз, потому что мы знаем, что ценность высшего образования очень долго была такая самодостаточная, то есть оценивалась не столько профессия, сколько то, что есть диплом.
Размышляют даже не столько о профессии, не столько о вузе, а сколько о будущем месте своей работы. А что даст мне эта профессия, этот вуз? Вот они как-то, знаете, немножко вот опережение, да, такой вот мостик многие ребята бросают. Меня интересует, что я буду иметь. Буду ли я получать достойную там зарплату, или позволит ли мне эта работа иметь какие-то льготы, преимущества в своей жизни. Такая вот новая тенденция мышления ребят появилась.
Рассказывала профессор МГППУ Елена Пряжникова. Сами старшеклассники так объясняют трудности при выборе направления обучения.
Это один из самых сложных вопросов, которые мне предстоит решить. Вот, когда я шла в лицей, я была как-то уверена, что вот я займусь экономикой, я найду себя в этой сфере, мне действительно вот понравится, и я захочу именно этим заниматься. Но, учась в лицее, я понимаю, что экономика – это не совсем мое. Но и постепенно я как-то стала понимать, что мне больше интересна история, тем более. И я понимаю, что я хочу заниматься дальше этим, то есть, и теперь нужно смотреть на те профессии, где профилирует твой предмет, и профессию нужно выбирать по принципу не где я больше всего денег там получу и буду ли я ездить на BMW. А мне кажется, что важнее именно интерес к этой сфере, то есть если тебе это интересно, у тебя все получится, и ты достигнешь определенных успехов.
Ну, я думаю, что все-таки выбор профессии должен как-то сочетать и интересы, и как, что-то материальное, потому что, ну, нам всем кормить семьи, нам всем зарабатывать, ну и в то же самое время зарабатывать в чем-то, что тебе ненавистно, что вот тебе не нравится, это какая-то пытка. Поэтому вот если каждый из нас уже определил свое направление, в этом направлении есть какие-то наборы профессий, каждая из которых более или менее оплачиваем. Ну вот, например, для истории, вот для тех, кто увлекается историей, есть там возможность стать дипломатом, а есть возможность стать историком. И думаю, многие предпочтут все-таки МГИМО как дипломатию истфаку, потому что истфак, ну, стереотип такой, что истфак менее перспективен.
Мне все время казалось в детстве, что как бы человек может знать точную свою будущую профессию, если такая профессия, которая как бы очень давно существует. То есть там учитель, врач, музыкант, там спортсмен, ну то есть как бы такие профессии, там, тренер. То есть то, что уже очень давно как бы известно. А сейчас мир очень быстро меняется, и появляются совершенно новые профессии, совершенно новые сферы. То есть какие-то вообще действия, которые раньше даже не совмещались, а сейчас как-то вот люди этим всем занимаются. И поэтому вот нам очень сложно выбирать, что мы будем делать.
Действительно, это главная проблема, с которой сталкиваются сегодняшние выпускники и которую пока тщетно пытается решить система образования, во всяком случае российского. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», у микрофона Евгения Назарец. Замоскворецкий суд Москвы признал законным требование прокуратуры о регистрации правозащитного центра «Мемориал» в качестве иностранного агента. Представители центра с решением не согласны и намерены его обжаловать. Регистрироваться в качестве иностранного агента «Мемориал» не собирается. Всего в этот же суд с подобными жалобами обратились 4 НКО. Помимо «Мемориала» — это «Движение в защиту прав избирателей «Голос», Фонд «Общественный вердикт» и организация «Юрикс». Правозащитники требуют также признать незаконными сами прокурорские проверки, начавшиеся в марте 2013 года. Так называемый закон об иностранных агентах, принятый в России летом 2012 года, обязал некоммерческие организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из иностранных источников, регистрироваться в качестве иностранных агентов. Многие правозащитные организации бойкотировали этот закон. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Уже почти год некоммерческие организации пытаются добиться судебного решения о законности прокурорских проверок и требований зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Дела 4 НКО находятся в Замоскворецком суде Москвы с лета 2013 года, но рассмотрение дел постоянно откладывалось, то из-за болезни судей, то из-за того, что стороны ожидали решения Конституционного суда. Конституционный суд вынес свое заключение по закону об иностранных агентах в начале апреля, признав законными требования для некоммерческих организаций, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве иностранных агентов. При этом несоответствующей Конституции была признана лишь норма о нижнем пределе штрафа. Выступая сегодня в Замоскворецком суде Москвы, глава правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов заявил, что центр не намерен добровольно регистрироваться в качестве иностранного агента, поскольку считает этот термин ложным и разрушающим репутацию организации. В прокурорском постановлении, вынесенном еще весной прошлого года, говорится, в частности, что политическая деятельность «Мемориала» заключается в сотрудничестве с проектом ОВД-Инфо, который занимается мониторингом политических задержаний на публичных мероприятиях. Один из руководителей проекта, Григорий Охотин, был сегодня допрошен в суде и заявил, что «Мемориал» лишь оказывает финансовую поддержку проекту и никак не влияет на содержание сайта. Также был допрошен руководитель программы «Мемориала» по поддержке гражданских активистов Сергей Давидис. Однако суд доводы «Мемориала» не услышал и признал законным предписание прокуратуры. Вот как решение суда прокомментировал глава «Мемориала» Александр Черкасов.
Решение суда я оцениваю как некоторое дежавю. Почти год назад, 24 мая 2013 года, мы в этом же суде, правда, у судьи Баранкиной, обжаловали законность самой прокурорской проверки. И этот судебный процесс был замечателен в смысле нашей аргументации, в смысле полной неспособности аргументировать свою позицию прокуратуры. А дальше решение в иске отказать. Теперь 364 дня спустя другая судья того же суда, Шемякина, примерно так же провела процесс. Она была весьма недовольна прокуратурой, которая за год не научилась как-то объяснять свою позицию. Это были несколько часов чистого наслаждения творчеством драматургов классики абсурда. Но после этого судья Шемякина вынесла решение не в нашу пользу. Та аргументация, которую привели наши юристы, Фуркат Тишаев и Кирилл Каратеев, она замечательна, она, наверное, кому-то еще потребуется, но это не повлияло на вынесение судьи решения. Равно как и отсутствие какой-либо аргументации со стороны прокуратуры не принесло ей заслуженное поражение. Мы не собираемся регистрироваться в качестве иностранных агентов. Мы, как пчелы, что делают пчелы? Во-первых, они делают нечто полезное. Во-вторых, у пчел, кроме меда, есть еще и жало. Так вот, мы будем обжаловать и это решение.
Говорил Александр Черкасов. Помимо «Мемориала», прокурорские проверки обжалуют сегодня также и фонд «Общественный вердикт», организация «Юрикс» и движение в защиту прав избирателей «Голос». Ассоциация «Голос» стала первой некоммерческой организацией, которую суд оштрафовал на 400 тысяч рублей за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. Один из руководителей организации, Григорий Мельконец, до заседания высказывал надежду, что суд реабилитирует доброе имя ассоциации, которая, по его словам, была оштрафована по ошибке. Не были учтены материалы, по которым ассоциация вернула 7 тысяч евро Сахаровской премии, которые были названы иностранным финансированием. Конституционный суд в своем определении также высказывался, что признак иностранного финансирования не возникает, если организация отказалась от средств, отмечает Мельконьянц. Сегодня же Госдума во втором и третьем чтении рассматривает законопроект, по которому Министерство юстиции получает право самостоятельно включать некоммерческие организации в реестр иностранных агентов. По мнению председателя Совета правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, в этом новшестве есть и положительные стороны.
Это другое новшество. Практически показывает, что инициаторы этого закона, Минюст и прокуратура, расписываются в своей проигрыше. Ведь вся, так сказать, подлая сущность этого закона сосредоточилась в том числе в том, что нас заставляли самих на себя подать заявление. Пожалуйста, нас зарегистрируйте. Теперь нас будут зарегистрировать некие чиновники, помимо нашей воли. С одной стороны, это значит чем-то хуже, чем-то лучше. Это хуже тем, что теперь можно поток поставить. С этим мы ничего не сделаем, потому что нас регистрируют чиновники. Но в чем-то лучше, потому что нас уже не заставляют. Это ответственность на том глупом, подлом, еще кому-то, может сказать, официальном лице, который по отношению к нам такую подлость совершает. Да? Но нас, по крайней мере, заведомо ложные сообщения на самих себя не заставляют сделать.
Говорил Олег Орлов. Напомню, что так называемый закон об иностранных агентах вступил в силу осенью 2012 года и обязал некоммерческие организации, которые занимаются политической деятельностью и получают финансирование из-за рубежа, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. За отказ выполнить эти требования НКО грозят штрафы и приостановка деятельности. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
слушали программу «Время свободы». Ее провела Евгения Назарец. Следующая информационная программа на волнах радио «Свобода» итоги дня начнется в 20 часов 5 минут московского времени.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».